Глава вторая. Шмелев происходит из старинной замоскворецкой купеческой семьи, зажиточной, но не богатой. Предки его принадлежали в XVII веке к московским старообрядческим кругам и славились как знатоки веры и начетчики писания. Они участвовали в тогдашних раскольничьих прениях и стойко боролись за свою правую веру. Их кровь говорит в его писаниях. Их родовая память оживает в нем, когда он малюткой смотрит на московский Кремль с большого каменного моста. «Что во мне бьется так?» — наплывает в глазах туманом. «Это мое, я знаю». И стены, и башни, и соборы, и дымные облачка за ними, и это моя река, и черные полыньи в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов были во мне всегда. И все я знаю. Там за стенами церковка под бугром, я знаю, и щели в стенах знаю. Я глядел из-за стен, когда... И дым пожаров, и крики, и набат — все помню. Бунты и топоры, и плахи, и молебны — все мнится былью, будто во сне забытым. Лето Господне, страница 33. Но для Шмелева это не сон, а живая реальность, нереальность полувыдуманных героев и полуисторических романов, как у Лажечникова, Загоскина, Всеволода Соловьева, Мережковского и других. Но художественное бытие простых и в то же время страстных и нежных русских людей, страдающих и молящихся, даровитых и несчастных, метущихся и ищущих. Когда он пишет, он просто слушает, как растет трава русского бытия, как стонет и поет русская душа. И тот, кто знает требования истинного художества, сможет оценить простоту этого слушания и этого повествования. Художественное творчество Шмелева началось рано, еще в гимназические годы. В 1898 году он кончает Московский университет по юридическому факультету. Затем работает полтора года в качестве помощника присяжного поверенного и несколько лет служит во Владимирской губернии по финансовому ведомству. Это годы внутреннего отстоя, созревания, как бы ожидания. С 1907 года художество овладевает им окончательно. Он не примыкает ни к какому направлению, ни литературному, ни политическому. Он не может, не умеет, не смеет быть партийным. Он всю жизнь идет не за лозунгами и не за программами. Он следует не за чужим и не за внешним, а за своим и за внутренним. Он повинуется ночным голосам своего художественного видения. В нем живут внутренние источники, которые поют ему и зовут его. И часто бывает так, что дневной сознательный Шмелев не может выразить словами этих песен и кликов. Соответственно, с этим он не может писать ни по заказу, ни по произволу. Он не выбирает самоуправную тему или зерно своего повествования, и не от него зависит его творческий путь. Он может писать только тогда, когда в нем созревает предметный замысел, когда созревшее начинает облекаться в образы, когда одержащие его образы начинают требовать словесной записи. Иногда это происходит в виде нежданного взрыва, вторгающегося в жизнь дневного сознания и ломающего все его очередные расчеты. Вот что он сам рассказывает о своем первом произведении, появившемся в печати. «Лето перед восьмым классом я провел на глухой речушке на рыбной ловле. попал на омут у старой мельницы. Жил там глухой старик, мельница не работала. Пушкинская «Русалка» вспомнилась. Так меня восхитило запустение, обрывы, бездонный омут с сомом, побитые грязью расщепленные ветлы, глухой старик из «Князя Серебряного» мельник. Как-то на ранней зорьке, ловя подлещиков, я тревожно почувствовал, что-то во мне забилось, заспешило, дышать мешало. Мелькнуло что-то неясное и прошло. Забыл. И вдруг, в самую подготовку на аттестат зрелости, среди упражнений с Гомером, Софоклом, Цезарем, Вергилием, Овидием, Назоном, что-то опять явилось. Не Овидий ли натолкнул меня, не его ли метаморфозы? Чудо! Я увидел мой омут, мельницу, разрытую плотину, глинистые обрывы, рябины, осыпанные кистями ягод, деда. Живые они пришли и взяли. Помню, я отшвырнул все книги, задохнулся и написал за вечер большой рассказ. Это и был рассказ у мельницы, появившийся затем в «Русском обозрении». В этом воспоминании, в этом первом творческом порыве все характерно. И первое зачатие художественного предмета в самозабвенном уединенном созерцании, и нити, ведущие к образам Пушкина и графа Алексея Толстого, и с виду бесследное исчезновение зерна в тайниках, вынашивающей художественной утробы, и его самочинное, несвоевременное, но властное всплывание с требованием немедленной записи. И эта образная обстановка первого зачатия, вызываемая Овидием и создающая образную ткань рассказа, и символы бездонного омута и глухого запустения, из которого и внешне, и внутренне возникает художественное произведение. Живые образы сами пришли и взяли. Не художник их взял, а они его. Зародились, исчезли, созрели, вернулись и взяли у омута возникшие, из омута рожденные. Так со Шмелевым было всегда. Он вообще может писать только тогда, когда на него находят, когда им овладевают, по слову Баратынского, неосязаемые власти. Пока гроза не проходит или пока она только надвигается, он молчит. Художественный предмет медленно зреет в недосягаемом для личного произвола душевном омуте. Сам развертывается из первоначального зерна, облекается в образы и так далее. Такой художник не может писательствовать изо дня в день или профессионально поставлять литературу. Он может писать только тогда, когда его зовет созревшая художественная тема, когда его осеняет, когда приходит вдохновение или когда он чувствует в душе некую таинственную для него самого духовную одержимость. Тогда все горит и цветет. Тогда поток прорывается и затопляет пространство души. Тогда душа поет, и в ней стоны и вздохи, ликование и молитва. Тогда в ней, как со дна моря, поднимается целый остров художественного бытия. Именно этим объясняется то замечательное обстоятельство, что Шмелев после своего первого полудетского произведения промолчал целых 10 лет и не написал ни одного художественного произведения с 1895 по 1905 год, как если бы это совсем не он был озарен и потрясен и творчески осчастливлен. у настоящего художника вдохновение не может гореть в душе всегда. Оно должно проходить, исчезать, хотя бы для того, чтобы опять вернуться. Нельзя пребывать слишком долго в этом творческом напряжении, в этом трепете художественного ясновидения. Восторженное чувство власти, богатства, победного звона, избыточной полноты и видение, слышание, чувствование, мышление непременно должно прекращаться. И тогда душа, потрясенная и обожженная своим собственным воспламенением, вернее, огнем художественного предмета, возвращается усталая в повседневность, которая кажется ей унылой и темной, где она пребывает в кажущейся томительной пустоте и растерянном томлении. Так бывало ведь и у Пушкина. И, может быть, художник сам себе представляется в это время чем-то вроде сокрушившегося икара или разрушенного жертвенника. Эта чисто артистическая черта стала особенно характерной для Шмелева после того, как он видел и испытал в Крыму во время революции. Предчувствие надвигающейся катастрофы давно уже зарождалось в его душе. Еще в 1913 году он пишет большую бытовую поэму «Ростани», перепечатанную в сборнике «Родное. Русская библиотека», номер 32, Белград, 1931 год. Образы, которые вздыхают вздохами отпевания и разлуки. Русский крестьянско-купеческий быт цветет еще во всем своем обилии и скудости, во всем своем жестокосердии и умильном мягкосердечии. Но где-то за ним, глубже, чуется некая рыхлость, неупроченность и шаткость, как бы грядущая разлука. С чем? Тревожные общественно-бытовые сдвиги вскрыты. И в «Распаде», и в «Человек из ресторана», 1910 год. А в 1916 году в «Лике скрытом» предчувствие крепнет и получает пророческий оттенок. В июне 1918 года Шмелев покидает центральные губернии и переселяется в Крым, где и живет в своем домике до 1922 года. Здесь коммунисты расстреливают его единственного нежно любимого сына. Он видел своими глазами все – и борьбу белых, и отход их под водительством Врангеля, и вступление красных. Рассказ Гунны в сборнике «Свет разума», издательство «Таир». Он видел свирепый террор коммунистов, имущественный передел. Сравните рассказ «Два Ивана» в сборнике про одну старуху и особенно «Солнце мертвых». Опустошение страны и голод, от которого все слабое вымерло в течение одного года. Крым выметался железной метлой революции. Виденный Шмелев и описал в своей потрясающей душу эпопее «Солнце мертвых», которая навсегда останется одним из самых значительных и глубокомысленных исторических памятников нашей эпохи. В 1922 году Шмелев вернулся из Крыма в Москву и по дороге как бы подвел великий итог первым пяти годам революции. Печататься он не мог. Он увидел, что в этой адской плавильне он будет обречен на многолетнее безмолвие. Он понял, что не смеет молчать о том, что ему открылось, и уехал за границу. За границей он создал весь ряд своих дальнейших произведений. Гранью революции и ее трагического опыта творчество Шмелева делится условно и приблизительно на два периода, отделенные друг от друга не резким переворотом, а медленным глубоким поворотом. Этот поворот совершался на протяжении нескольких лет и протекал органически, в жизненном страдании и умудрении. Первый ранний период характеризуется расцветом образного таланта. Этот талант изживает себя в бытовых описаниях с преобладанием эпического тона, с некоторой склонностью к сентиментальному лиризму, с затаенным трепетом перед трагедией мироздания. Шмелев пишет Россию. В ее шире и спокойной истовости, в ее отстоявшемся, но уже растревоженном и пошатнувшемся укладе, в ее душевной чуткости и непосредственно философической наивной созерцательности. В этих образах, за этими изображениями, ощущается творческая душа, острой глубокой чуткости, способная уловить нежнейшие чувства человека, но не нашедшая еще художественного предмета, который потребовал бы всей этой чуткости и был бы достоин ее предельных напряжений. Соответственно этому и самый предмет ранних произведений Шмелева не столь господствует над своими образами и не поднимается до того зрелого полновластия, как это мы видим в произведениях второго периода. Страдание человека остается здесь еще в пределах быта, бытового горя, бытовых волнений, и не вступает в ту сферу бытия, где выступает более чем человеческое или даже сверхчеловеческое содержание, возводящее душу на уровень мировой скорби. Сюда относятся «Распад», «Гражданин Уклейкин», «Волчий перекат», «Мэри», «Мой Марс», «Человек из ресторана», «Ростани» и ряд других рассказов. Второй период характеризуется расцветом предметного созерцания. Все прежнее искусство Шмелева не только не бледнеет, но достигает высокой и чрезвычайной зрелости, гибкости выразительности языка, яркость образа, острота видения, мастерство стиля. Все совершенствуется. Но все это теряет свою самостоятельность, подчиняясь до конца главному – художественному предмету, становясь его верным и покорным орудием. Быт насыщается бытием, эпическое повествование приобретает необычайную значительность и пророческий полет. Все насыщается предметным чувством, не оставляющим места для сентиментальности. Лиризм углубляется и утончается. Трагический элемент выступает на первый план и окрашивает все в свои тона. Художественное видение находит великие глубокие предметы, и по предмету строится весь состав произведения. В испытаниях, потрясениях и страданиях революционной эпохи мастерство Шмелева достигает своей настоящей высоты и создает свои лучшие вещи. К этому периоду относятся «Неупиваемая чаша», «Солнце мертвых», сборники «Про одну старуху», «Свет разума», «На пеньках», «Лето Господне», «Богомолье», романы «История любовная», «Няня из Москвы», «Куликово поле» и целый поток небольших рассказов, захватывающих душу своей значительностью и художественностью. Исследование этого мастерства в его художественных основах устанавливает, что все особенности его уже имелись налицо в произведениях первого периода, что все создания Шмелева несомы единым духом и единым созерцанием, что художественный акт созревал, углублялся и уравновешивался, но не менялся и не перестраивался, как это было у Льва Толстого. Шмелев, как художник, есть единый духовный организм, который можно исследовать во всем его единстве без больших поправок на эволюцию. К этому исследованию я теперь и обращаюсь.